Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3.
7 часов почти 8 минут московское время. Всем доброе утро. Начинаем формулу смысла. 17 февраля у нас сегодня на календаре, понедельник. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363. В следующем часе ждем Дмитрия Евстафьева, в 9 утра Александра Лосева и Василий Кашин в 10 утра сразу после новостей.
Доброе утро всем. Рад приветствовать. Вот. Ну, по темам. Конечно, это там Мюнхенская конференция. Очень забавно все это было. Особенно Зеленский. Но поговорим об этом подробно в этом часе. Там есть несколько выводов, которые мне показались важными. Вот. Но начать я хотел бы все-таки с темы изменений в Конституцию, которые у нас готовятся. Вот. Потому что это активно обсуждается, и люди стараются понять смысл и значение этого действия, что, зачем и почему, как пелось в известных куплетах. Поэтому, наверное, несколько слов следует сказать и об этом. Но вот я точно понимаю, да, что та конституция, которая была принята в 93-м году, вот, принималась в очень определенных условиях. И Россия находилась в весьма определенной позиции в это время. Вот так, если, знаешь, отбросить такую, ну, ложную политкорректность, что ли, да, то нужно понимать, что, в общем, это во многом, особенно там преамбулой, да, нынешней конституции это определяется, конечно, это была такая конституция такой региональной или даже местной такой державы, в которой вот такая демократия колониального типа реализуется, которую Соединенные Штаты очень активно продвигали. Вот, в принципе, всей, конечно, этой конституции позитивным, точно совершенно позитивным, являлись сильные полномочия президента, что и позволило, в общем-то, хотя, конечно, там авторы и стоящие за ним, прежде всего, американский политикум, рассчитывали этим воспользоваться по-своему, но вот не получилось. Да? Прошло довольно много лет с того времени, и статус, и позиция, и состояние России очень сильно изменились, радикально изменились. Вот. Вопрос российского суверенитета доказан практикой, что называется. Поэтому, конечно, с этой точки зрения изменения в Конституции, безусловно, назрели и даже необходимы. Необходимы. Кстати, они необходимы и потому, что закончился этот усилиями, прежде всего, Владимира Путина еще в начале 2000-х годов, закончился этот период внешнего управления, в котором писалась Конституция 93-го года. И, конечно, очень важно, чтобы те изменения, которые сейчас вносятся, особенно в части институтов нашего государства и того, какие части функций властных они должны будут на себе нести. Вот. Несомненно, все это является развитием государственной системы, развитием государственности нашей. Поэтому тут важно понимать еще одно, что любые правовые акты и вообще право как таковое, оно оформляет сложившееся положение вещей. Вот, право не может выполнять проектную функцию. Это я очень многим своим коллегам и друзьям и товарищам, которые хотят вложить некоторую такую, знаешь, вот проектную направленность, да, в изменение Конституции. Как вот оно, ну, должно быть? Думаю, что не очень, друзья, получится, потому что, еще раз говорю, это специфика права. Оно и возникало как оформляющее некоторые обычаи, некоторые сложившиеся порядок вещей. Вот, поэтому, как мне кажется, то, что предлагает Путин сейчас с поправками, это в верной правовой логике находится. Оформить надо то, что уже сложилось. Вот это очень важно понимать, что оформить надо то, что уже сложилось. И второй принцип, который я тоже понял, вот хочу им поделиться. Мне так кажется, что позиция президента заключается в том, что должны быть внесены только те изменения, которые имеют под собой консенсус большинства. Что вещи, которые этого большинства не дают и являются спорными, в Конституцию вносить не надо.
Такими вот разделяющими?
Ну, понимаешь, вот разделяющими — это такое слово, типа вот, ну, вот разделяющими. Ну, оно не ухватывает сути всей проблемы, потому что позиция большинства — это основной принцип народовластия. Я это много раз обсуждал. И вот те пункты в Конституцию, за которыми точно есть консенсус большинства населения, причем не просто большинство там такое, значит, 50 плюс 1, да, голос, а большинство явного, неусомневаемого. Вот. И этот принцип внесения изменений в Конституцию ровно тех, за которыми стоит такое ясно, недвусмысленное выраженное большинство, мне он представляется очень важным. Потому что это, ну, такой заход, в том числе, кстати, и на будущее. Потому что опираться правовая конструкция может только на вот такой институт народовластия, выраженный именно большинством. Вот, поэтому мне кажется, что надо продолжать нам эту дискуссию, но надо искать те изменения, которые это большинство консолидирует и под которыми оно готово подписаться. Потому что, понимаешь, это же тоже такой вопрос. Ну, мы же проголосуем. Это как бы право. Да? Право. Здорово. Права все любят. Вот. Но это же ответственность и обязанность. Тоже ведь интересно, да? Ну, из этого же вытекает очень многое. Ну, например, там в части повышения полномочий Государственной Думы в отношении там правительства. А это значит, что люди, которые будут голосовать за новую Государственную Думу, ну, у них совсем другой уровень ответственности возникает. У народа прежде всего. Вот поэтому... Поэтому мне кажется, что вот этот второй принцип, то есть первый про то, что оформлять нужно только сложившееся положение дел, а не вносить туда разные хотелки, которые еще неизвестно, могут ли, будут ли реализованы. Да? И второй принцип – это за каждым таким решением должно стоять ярко выраженное, ясное и понятное большинство, чья воля является недвусмысленной. Вот мне кажется, что эти два принципа, если нам удастся реализовать, во-первых, в формировании корпуса всех этих поправок, раз, а второе, реализовать ее во время всенародного голосования по поводу этих поправок, то это будет очень важно. Ну, кстати, между прочим, наверное, это еще и такое... по-настоящему первое возможное в нашей стране реальное проявление этого самого народовластия. Вот ясное, точное, понятное, без спешек и манипуляций. Это тоже очень важно. Потому что, понимаешь, мы, конечно, рассматриваем и должны рассматривать всю нашу историю без изъятий и исключений, как то, чему мы наследуем. Вот. И не бояться, кстати, там и сложных моментов.
И не искать какие-то точки, от которых мы будем считать.
Что-то там отказываться там надо, понимаешь? Вот не надо это все. Надо принимать всю историю целиком, от Рюрика и до сегодняшнего дня. В этой истории было разное. Но принимаем мы все целиком. Вот. И часто ведь о советском периоде говорили, что уже там, вот в советском периоде сложилось это самое народовластие и народное государство. Формально да. Формально да. Вот. Но мы должны понимать, что власть принадлежала политической монополии Коммунистической партии Советского Союза. Вот прямо с окончания гражданской войны и фактически до конца истории Советского Союза. Власть внутри государства не находилась. Она находилась над государством. Партия стояла над государством и над законом. Кстати, она это потом в Конституции даже записала, что она руководящая и направляющая сила. Да, при этом эта же партия создавала советское государство тогда. Вот. Но чем оно было, а чем оно не было, вот тоже давайте поймем. Регулятором хозяйственной и социальной жизни советского народа точно было. Но суверенитетом не обладало, потому что власть находилась не внутри этого государства. Она находилась у партии. Надо отдать партии должное. Они это государство построили. Но вернуть туда власть или разместить власть внутри государства не смогли. Вот поэтому, когда партия самоликвидировалась и самоуничтожилась, а я-то считаю, что это именно была самоликвидация партии. Она сама себя ликвидировала. Вот, то возник этот самый вакуум власти. В государстве ее не было. Вакуум долго не продержится. Тут же пришли извне желающие. Но и вот разница нынешнего государства и советского, с моей точки зрения, заключается в том, что Путин сумел суверенизировать это государство и вернуть внутрь него власть, нашу собственную, а не внешнюю. В любом смысле внешнюю. Такую, как у КПСС, которая стояла над государством и над законом. Или такую, как в 90-е годы, когда большая часть власти вообще находилась за океаном. Над нами же. Вот новое качество нашего государства, народного и нашего народовластия, заключается в том, что власть вернулась. И Путин ее целевым образом вернул внутрь нашего же государства. А при этом весь статус народовластия сохранился у этого государства. И это новое по сравнению с советским периодом. Это очень хорошо надо понимать, это очень важно. Поэтому вообще по большому счету нам надо бы с вами задуматься, что означает вообще жить в государстве с подлинным народовластием и как его ответственно реализовывать. Потому что в советском периоде мы, конечно, могли об этом говорить, и слова такие произносились. Но при этом все знали, что, в общем-то, решения принимаются в том месте, которое называется ум, честь и совесть нашей эпохи. Партия, кстати, не стеснялась, понимаешь? Что такое КПСС? КПСС – это ум, честь и совесть нашей эпохи. Это было развешено во всех городах, на всех площадях, и все это читали. И честь, и совесть оказывается в партии. И она руководящая и направляющая. При этом все хорошо знали, что, например, номенклатура ЦК КПСС, вот она там к закону советскому не имеет никакого отношения. А все в отношении этой самой номенклатуры решается внутренними разборками внутри самой этой номенклатуры. Это все прекрасно знали. Поэтому
никакого диссонанса не было.
Поэтому народовластие было в определенном смысле прописано. Ну, тоже это причудливо прописано. Да, вот, советское государство с народовластием. А при этом КПСС, которую никто не выбирает править, является по этой же конституции руководящей и направляющей силой. Ну, правда, руководящая и направляющая сила больше не смогла. Вообще это интересно, понимаешь, потому что, глядя на историю, я-то берусь утверждать, что власть в России свергнуть нельзя. Она может только самоликвидироваться. Самоликвидироваться, отказаться быть властью. Ну, это было, кстати, вот в 90-91 годах. Это было на рубеже 16-17 года прошлого столетия. Только самоликвидироваться она может. Это тоже важно понимать.
Жаль, что нельзя пишут? С вами политизировать, пишут из Иркутской области. Чего? Полемизировать, наверное.
Ну, полемизировать. Полемизируйте, кто же вам не дает-то?
Так.
Интересы какого класса в Госдуме выражает партия «Единая Россия»? Понимаете, вот класс. Вы употребляете слова, у которых очень трудно со значениями. А является ли вообще наше общество классом? Каким понятием класса вы пользуетесь? Тем, которое было у Маркса, а оно соответствует чему-то в сегодняшнем мире? Большой вопрос. Поэтому я бы по-другому задал ваш вопрос, наверное, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду. Без употребления лишних слов, у которых трудности со значениями. Насколько вообще наша партийная система соответствует социальной структуре нашего общества? Это хороший вопрос, правильный. Он к нам относится, да и он вообще относится к состоянию государства и власти вообще практически во всем мире. Потому что большие трудности в части соответствия партийной структуры и социальной структуры общества практически везде, куда вы ни посмотрите. Но я-то так думаю, что, знаете, у нас еще до конца за эти годы после Советского Союза социальная структура полностью недооформилась. Полностью недооформилась. Есть такие протобольшие группы, вот, которые могут эту структуру дальше сформировать и осознать себя как такие серьезные части. Вот. Это прежде всего то, что называется служилым сословием. И оно должно быть дооформлено. Я много раз об этом говорил. Вот. И, наверное, это самое большое сословие было бы в нашей стране. И это не только военные, не только правоохранители, не только чиновники. Но я-то к этому сословию отношу там и врачей, и учителей, потому что они служат государству на самом деле, они услуги оказывают. И это нужно еще дооформить и доосознать, как, в общем-то, крупнейшую социальную группу. Другая социальная группа, которая тоже переоформляется сейчас, потому что меняется сама категория труда. Да, это в советском языке это трудящиеся. Это тоже очень широкая категория. Трудящиеся — это не значит пролетариат. Я бы так несколько формально сказал. Это те, кто продают свой труд. В самом разном виде. И третье – это те, кого мы называем предпринимателями, работодателями. И интересная такая категория самозанятых.
Я сейчас... Вот я только хотел спросить, да. О самозанятых мы категорию?
Это вот третий такой кластер, простите меня за это иностранное слово. Да? Первая, третья большая социальная группа тоже до конца недооформлена. Ну, я сейчас кое-кому обидную вещь, наверное, скажу. Вот. Но наша творческая интеллигенция, между прочим, ну, она тоже находится в отделе самозанятых.
То есть их туда можно занести?
Ну, конечно, артисты, там, адвокаты и так далее. Вот. А также репетиторы, ремонтники. Это очень большая, широкая категория. Ну, теперь задайте себе вопрос. Вот я так грубо обрисовал принципиальную структуру. Да, там, служилое сословие, трудящееся сословие, те, кто продают свой труд. И самозанятые с предпринимателями и работодателями. Это третий большой кластер. Вот больше, если посмотреть на все наше общество в целом, я не могу ввести какую-то градацию. Вот считаю совершенно бессмысленным, кстати, введение градации по имущественному признаку. Абсолютно бессмысленным. Абсурдным. Ничего это не дает. Ни для анализа, ни для выявления подлинной структуры интересов. Вот, поэтому вот есть, с моей точки зрения, три таких структурных частей больших. Ну и задайте вот сами вопрос, насколько наша партийно-политическая система отражает вот эту структуру, если я прав в том, что она действительно такова. А мне кажется, что она такова, потому что по-другому вы не опишете
то, как наше это работает, то, как это устроено, весь
наше
механизм.
Социальное тело, да. Я, кстати, готов выслушать ваше предложение. Может, вы другую какую-то структуру увидите. Классовое описание, с моей точки зрения, совершенно бессмысленно. Оно и тогда-то было Марксом привнесено не в научных целях описания капитализма, а для того, чтобы сформировать и обеспечить понятийно-революционное движение. А это несколько другое.
Мы сейчас должны уйти на рекламу новости, потом сразу вернемся, буквально через несколько минут, задавать ваши вопросы.
Формула смысла. Ольгой Подолян.
В Москве 7:34. Мы снова в эфире. Если есть вопросы, то присоединяйтесь и задавайте их. Ну что, к Мюнхенской конференции, тем заявлениям, которые там прозвучали. Ну, да, в частности, много интересного заявил Макрон.
Сейчас мы о Мюнхене буквально сейчас просто перейдем к этому. Я только единственное хочу людям сказать, которые нас слушали предыдущие полчаса. И вот некоторые, несколько таких сообщений пишут. Классы и сословия – это одно и то же. Друзья мои, запомните простое правило. Если два слова разных, и даже вы видите синонимическую связь между ними, то, скорее всего, значения во многом будут разными за этими словами. Как правило, 100%, если есть два разных слова. Поэтому я ведь сознательно не употребляю по отношению к нашему обществу эти слова. Класс, сословие. Сословие я ставлю в кавычках. Классом вообще предлагаю не пользоваться. Сословий по понятию нет, потому что сословие — это замкнутая социальная организация. Замкнутая, закрытая, понимаете? Если обращаться к моменту происхождения этих сословий, то вообще их поменять нельзя было. Да? Вот ты родился в одном сословии, и вот все. Сейчас это не так. Поэтому даже слово «сословие» нужно ставить в большие, большие кавычки. Но это так, мы отвлеклись о словах и их значениях. Ну так что, конференция, Оля?
Мюнхенская конференция, заявление Макрона, которое наделали много шума.
Шум-то они наделали, только я так ничего не понял. Вот, слов было много. А что сказать-то хотел? Ты вот поняла?
Ослабление Запада.
Ослабление. Вообще, они там,
отстранение,
конечно,
от Соединенных Штатов.
Отстранение. А им Соединенные Штаты говорят: никакого отстранения, будете делать то, что мы говорим. Вот Майкл, наш Помпео, приехал и сказал: тут некоторые предлагают запустить 5G от Huawei, так на это я пойти никак не могу, сказал им Майкл Помпео, и вам, говорит, не советую. Слышите, европейцы? А там кто-то робко его спросил из этих же самых европейцев. Майкл, ну хорошо, ладно, вы нам запрещаете 5G от Huawei. Так а что будет взамен? А Майкл им так говорит. Своевременно Соединенные Штаты вам скажут. Ждите, не напрягайтесь.
Ну так Нэнси Пелоси в этом смысле сошлась во мнении с Помпео. Она заявила, что Huawei угрожает нас безопасности США низкой стоимостью в сфере развития 5G. Вашингтону нужно выработать альтернативу на этот вызов.
Ну, они выработали. Мы же с тобой в пятницу или в прошлый понедельник цитировали, что вообще-то решение найдено. Соединенные Штаты должны завладеть контрольным пакетом акций Nokia. Все разъяснилось, считается.
Но она же говорит, Huawei представляет дешевую технологию, которая представляет опасность демократии США.
Ну, естественно. 5G, китайская особенно, представляет прямо опасность американской демократии. Ну, конечно, это же очевидно. Так же, как и русский газ. В принципе, ну, есть две страшных угрозы демократии. Это русские газопроводы и китайские сети 5G. Интересно, что Вот даже Мария Захарова, официальный представитель нашего МИДа, заметила, что как-то русофобия немножко полиняла чуть-чуть на этой Мюнхенской конференции. Но зато китаефобия расцвела пышным цветом. И была сверхактивной.
Произошла легкая замена.
Ну, такая, да. Такая. Это у вас сливки или сметана? Ну, такое, знаете. Вот. Так и здесь. Ну, такое. При этом, конечно, вот то, что я почитал...
Заявление Майкла Помпео о том, что Компартия Китая представляет опасность для Запада?
Ну, Компартия Китая... Вообще все это находится в состоянии легкого бреда. А может, уже и не легкого, я не знаю. Понимаешь, вот они даже придумали слово, дай бог, значит, выговорить сейчас это. Оля, ты меня поправишь. Так,
где слово же нехорошее какое-то.
Ну вот, westlessness. Понимаешь?
Господи, как все это
звучит. Westlessness. Это, значит, такое западничество, да? Вот западничество находится...
В кризисе.
В кризисе.
Но вот. Он же прямо сказал, у нас глубокие торговые связи с Китаем, но Китайская коммунистическая партия представляет огромный риск для самой идеи Запада.
Ну, а какая, кстати, у Запада идея? Ну, сейчас они скажут, ну да, демократия у нас, демократия, это главная идея. Ну да, мы все замечаем, вы приносили уже демократию.
Вообще многие попробовали.
Да, вообще интересно, что обсуждать они ничего не смогли там, понимаешь? Потому что нет никакой идеи. Кроме... Ну, а дальше пошел некоторый псевдоспор. Вот Запад как таковой, он... Это что такое? Ну, и все так. Запад — это такое слияние Америки и Европы. Ну, замечательно. Как бы слияние. А как они будут сливаться? Ну как, Помпео выходит и говорит, всем стоять, бояться, деньги не прятать. Никакого Huawei, никаких газопроводов. Семки есть? Нет, а если найду? Понимаешь, это вот так вот все выглядит. Поэтому, ну интересно, что вот мой хороший товарищ и наш гость... Фёдор Лукьянов, который находился там, он писал подробные отчеты в соцсетях прямо с места вот, в карьеру. Он задается вопросом таким, знаешь, очень правильным вопросом. Вопрос, нужно ли ездить на этот форум высоким представителем России? Это вопрос открытый. Изучать Мюнхен как барометр настроений западного сообщества всегда полезно. Но для этого есть эксперты. А содействовать организаторам в том, чтобы они поставили галку и с удовлетворением констатировали, что и ревизионисты-автократы к ним приезжают. Потому что, ну вот, нас с Китаем объединяло одно в их позиции. Что мы ревизионисты-автократы, понимаешь?
В этом сошлись.
Да.
И все закончилось.
А я не понял, а что у меня... Ну, westlessness, да, ну... Правильно. А то меня поправляют тут. Ну, вообще, придумывать слова — это здорово, понимаете? Вот они придумали слово, и вокруг него плясали 3 дня.
Угроза у них. Huawei разрушает американскую демократию, а Китай — саму идею Запада.
И вообще прекрасно в это вписался господин Зеленский, вот, который приехал и сказал, я уже, мир уже в моей голове произошел, вот, я в голове уже войну закончил. Вот.
Но мы же выяснили, что он не всегда говорит то, о чем он думает.
А, это тоже было прекрасно, да. Я говорю не всегда то, о чем я думаю, потому что я говорю не от себя, а от всей Украины. Вся Украина в моем мозгу, в сердце, и спинном, и костном мозгу, я так понимаю. Но есть чуть-чуть места для моих детей и моей жены. И все плачут.
И Оскар он хотел.
Все плачут, да. Хотел Оскар.
Хотел прославиться.
Ну, прославился, ну, как-то...
Знаешь, иначе.
Говорит так, как-то я прославился как-то, но подозреваю, что как-то не так.
То есть как он еще пока не определился?
Стал популярен в Америке, но как-то не так я стал популярен. Смешно. Но при этом вписался, конечно. Обидно было для Украины, обидно, потому что, понимаешь, по-моему, всего что-то там... 5 раз или 7 раз упомянули Украину во всяких документах. незаслуженное забвение. Трагичное забвение. Трагичное. Вот. Конечно, смешная история была с планом общественных организаций о том, как разрешать конфликт. Европейские и российские общественные организации аналитически разработали некий план. Вот. Его вывесили на сайте конференции. И тут Порошенко, американцы, Atlantic Council подняли такой вопль, ну, буквально как украинские соцсети. Зрада, зрада, зрада. Организаторы конференции даже испугались сначала. Тут же сняли этот план с сайта.
А потом он опять появился. Каким-то потом он опять появился, образом.
Но с комментариями. Вот. Что это не план, это некоторые... предплан, и что есть вот возражения Атлантического совета, есть возражения политиков, но все-таки какой позор, слушай, какое позорище, вывесить, снять, потом вернуть с какими-то, значит, ну, пританцовками вокруг этого плана. Ну, план такой себе, кстати, честно говоря, да, ну, вот. Но надо было, еще раз говорю, Atlantic Council, американцам и Порошенко визжать, как резанные поросята, зарезали без ножа их, чтобы организаторы конференции снимали на сайт, потом возвращали на сайт. Позорище. Позорище.
Ну, заметь, их такие вещи больше вообще не смущают. Приехал президент, пошутил, рассказал, что у него биполярное расстройство практически, и уехал.
Ну а что, галочку поставил? Сделал важный вклад для развития Украины. Все прекрасно. Вот, поэтому, знаешь, конечно, Мюнхенская конференция прошла. Вот единственное, что удается оттуда установить, что трогательная ненависть к 5G китайским и российскому газу, это единственное, что там... было консолидирующим. Что делать с демократией? Существует ли современный Запад? Как он устроен? Ну, в каких-то вопросах это прозвучало, но не более того. Выяснилась абсолютная неспособность этих людей обсуждать эти прозвучавшие темы. Ну, просто неспособность.
А это что? Вот эта неспособность, она с чем связана?
Ну, потому что, понимаешь, для того, чтобы начать что-то обсуждать, вот, нужно по-настоящему понять и признать то проблемное положение, в котором ты находишься. А если ты начинаешь его признавать, то там евроатлантическое единство сразу идет нафиг. Понимаешь, потому что выясняется, что у Соединенных Штатов и континентальной Европы очень разные интересы. А внутри самой Европы вообще очень разные интересы, потому что есть Восточная Европа, есть Центральная, классическая Европа. А это все надо признать. А представляешь, что такое в Евросоюзе признать, что у них разные интересы у всех? Ну, там вот новый министр, ну, не министр, он комиссар ЕС по международным делам попытался... было сказать, что надо бы как-то отказаться от метода голосования консенсусом и перейти к методу голосования большинством по каким-то вопросам. Иначе, говорит, невозможно осуществлять вообще никакую политику. И тут такой вой поднялся. Это что
как
же
он? Как посмотрели на товарища?
Ну, нехорошо посмотрели. И прежде всего, вот Трибалтийские Эмираты... Польша, они были очень сильно обеспокоены. Это как же? Какая-то классическая Европа вдруг большинством что-то проголосует, а как же мы будем внутри этой Европы реализовывать интересы Соединенных Штатов? В этом же наша задача. Не годится. И все. Этого господина Борреля, который теперь еврокомиссар по иностранным делам, вот, ну, чуть ли не заплевали. Ну, нормально. Поэтому чего они могут сказать, понимаешь? Для того, чтобы что-то сказать, надо описать то положение, на самом деле правдиво, честно описать, в котором ты находишься. А это невозможно сделать. Потому что надо предъявить счет Соединенным Штатам. Надо предъявить счета друг другу внутри самой Европы и назвать своими словами, кто кому там кем приходится. А это невозможно сделать.
А на это я уже пойти не могу.
Ну, вот так вот.
Слушай, ну смотри, вот Соединенные Штаты, как люди далеко идут. Там какие только предложения не звучат. Меня вот изумило, честно говоря, предложение в Алабаме делать принудительную стерилизацию мужчин сразу после 50-летия.
О!
Законопроект.
Свежо.
Предложили в штате Алабама. 50 лет и 30 дней для того, чтобы за свой счет сделать стерилизацию. Этот проект – достойный ответ на запрет абортов для жительниц штата.
Ну, прекрасно, пусть проголосуют. Это демократично. Это, ну, я бы сказал, никто еще до этого не додумался. Грета Тунберг отдыхает. Эта дамочка, которая это предложила, должна с Гретой конкурировать за новый взгляд на новый мир. Почему нет? Правильно. Уравнять мужчин и женщин путем, значит, вот... химической стерилизации мужчин после 50 лет. Ну, чтобы мужчины и женщины были равны после 50 лет. А что, ну, решим вопрос. Почему нет?
Нормально. Демократичный подход.
Демократичный. Даже не хочу все это обсуждать. Как иллюстрация того, над чем они думают и чем они озабочены. Вот, в принципе, я предлагаю эту тему, надо было обсудить им на Мюнхенской конференции. Вот стерилизовать мужчин после 50 лет или нет? В принципе, достойная была бы тема. И как это выровняет права мужчин и женщин одновременно? Достойная была бы тема. Здоровая.
Для широкого обсуждения.
Для широкого обсуждения демократической...
которые прогуливают школу на регулярной основе.
Да,
Теперь же именно так. Вот, у нас очень мало времени остается. У нас 5 минут, и в завершении у нас был запланирован разговор об искусстве.
Да, ты знаешь, я вот... Ты знаешь меня, что я не небольшой театрал, вот, но я так несколько раз в год посещаю театральные постановки в разных театрах, но не более того. Вообще не считаю себя каким-то экспертом, вот, тем более критиком. Более того, скажу, что я критично отношусь к современной критике. Я ее таковой не считаю. Но мне вчера довелось побывать на спектакле «Метаморфозы 5». Мадрид в Академии Никиты Сергеевича Михалкова. А у них это вот 5-й сезон. Выпускники его Академии делают такие спектакли. Вот. И честно тебе скажу, я... Кстати, у нас, понимаешь, никто это не обсуждает. Но я вот отсмотрел 3 часа практически. Хочу сказать, что, в принципе, это актерская игра, но с моей точки зрения выпускников этих гораздо выше... чем, ну, во многих театрах, которые называют себя профессиональными. И содержательней. Потому что, как я понял, там вот последний набор, 430 человек пришло, Никита Сергеевич отобрал 19. Вот, и каждого из них штучно и персонально готовил и обрабатывал. И результат виден просто налицо. Во-первых, было очень интересно, во-вторых, это очень качественная актерская работа этих выпускников. Просто очень качественная. И это здорово. Я вообще всем рекомендую пойти посмотреть. Вот. И, причем, понимаешь, там по жанру тоже интересно. Они играют не пьесы драматургические, они играют буквально рассказы Бунина и Чехова, прозу. И, конечно, там работа режиссера-постановщика очень сложная, она классно реализована. Ну и, конечно, это требует особого актерского подхода, чтобы это все реализовать. Вот я почему впечатлился? Потому что я даже кое-что понял, знаешь. Ну, например, нет, серьезно, потому что там, ну, я никогда не был там таким уж очень большим поклонником Бунина. Но я, например, вот понял. Посмотрев несколько рассказов, которые они там поставили. Я, например, понял, то, что Бунин мог сказать в рассказе там, на 10 тысяч печатных знаков, для этого ремарку, например, требовалось написать толстенный роман. Ну, там, «Черный обелиск» или «Три товарища». А у Бунина это может быть один рассказ, на, еще раз говорю, на 10 тысяч знаков. И вот это просто заметно там, когда это поставлено, ты можешь это понять и прочувствовать.
И это все молодые люди, ученики Академии, выпускники Академии.
Выпускники, да, выпускники. И это очень здорово. Потому что ты понимаешь, что ну, какой-то настоящий классический театр с настоящим актером, он все-таки у нас существует. Он все-таки сохранился. Ну, не говоря о том, что там просто интересно, есть такие вещи, ну, режиссерские решения. Да? Это все через такой прозрачный экран, как бы, да, ты смотришь на сцену. Все очень минималистично. Но временами возникает такое ощущение, что ты смотришь кино. Нет, серьезно. Ну, и по пластике, да, актерской, и по тому, как они играют, и вот из-за этого сценического решения. Тоже очень здорово. Поэтому я вот, я на самом деле рекомендую всем сходить, посмотреть, потому что, ну, да, мы как-то под театром в последнее время стали понимать что-то совсем другое. Никита Сергеевич берет так тихонечко, очень серьезно реализует, и все это получается на таком высочайшем уровне.
Ну что, сейчас должны прерваться. Новости совсем скоро. Мы вернемся буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Ждем политолога, профессора Высшей школы экономики, кандидата политических наук Дмитрия Евстафьева. Вы пока можете задавать ваши вопросы, писать комментарии. Сразу после небольшой паузы вернемся.
Формула смысла.